Это всегда так было?
Понятно, но мне такое не по душе. Я это ненавижу.
Не сводя глаз с Шарлот, Джен кивнула. Она искала каких-либо признаков скрытности, ведь Шарлот была связана с пропавшими, а значит, нужно быть начеку. К тому же, это была женщина с твердым именем. Джен начинала понимать, почему ее собственный брак, заключенный в юности, распался. Заходит как-то в бар финансист и соцработник. Однако никаких намеков на то, что Шарлот могла что-то скрывать, Джен не заметила. Напротив, та оказалась очень открытой и искренней. С другой стороны, открытость в одном может служить для утаивания чего-то другого, поэтому быть уверенной Джен не могла.
«Значит, ты хотела бы отказаться от этой сделки?»
«Еще бы. Как я сказала, мне не нравится то, что из этого следует. И мне здесь нравится. Не хочу переезжать».
«Думаю, так посчитает большинство», — постаралась ее успокоить Джен.
А потом резко переключилась. Такая у нее была привычка. Спросить что-то неожиданное и посмотреть, вызовет ли это испуг.
«А что наш управляющий? Он может быть в этом замешан?»
«В пропаже?» — Шарлот явно удивилась. «С чего бы ему быть замешанным?»
«Не знаю, но у него же есть доступ к системам безопасности, а камеры вышли из строя как раз в тот момент. Сомневаюсь, что это просто совпадение. Так что вот. И еще, этим враждебным поглотителям нужна помощь изнутри. Они могли сделать некоторым людям еще лучшее предложение на случай, если сделка состоится».
Шарлот качала головой почти все время, что говорила Джен.
«Влады с этим зданием одно целое. Не думаю, что он хорошо отнесся бы к тем, кто попытался бы втянуть его в мошенничество».
«Ну, допустим. Но деньги иногда заставляют людей думать, будто они делают благо, хотя на самом деле это не так. Понимаешь, о чем я?»
«Понимаю. Но, сдается мне, он расценил бы подобное не иначе, как попытку его подкупить. А в таком случае этим дельцам очень повезло бы, если бы они успели убраться во свояси, не будучи выброшенными в канал. Нет, Влада любит это место, я знаю».
«А он давно здесь?»
«Да, появился лет 15 назад после каких-то неприятностей».
«Проблемы с законом?»
«Нет, он был женат, но у них ребенок погиб от несчастного случая, и потом брак распался. Примерно в это время мы его и наняли».
«Ты уже тогда была в совете?»
«Да», — ответила Шарлот со вздохом.
«Уже тогда».
«Значит, ты считаешь, он не может иметь к этому отношения?»
«Именно».
Они уже закончили с едой, выпили кофе и кофейники, они знали, теперь тоже были пусты. Кофе в Мете никогда не хватало. А Джен видела, что ей не раз удалось вызвать у Шарлот раздражение. Она делала это преднамеренно, но нужно и меру знать. По крайней мере, пока хватит экспериментов.
«Знаешь, что я тебе скажу?» — она повысила голос. «Я буду продолжать их искать. А что касается здания, то начну ходить на членские собрания и поговорю с теми, кого здесь знаю, о том, как нам сохранить то, что у нас есть».
Это услышали некоторые из сидящих рядом, но Джен надеялась, что ее слова лишь помогут снять напряжение.
«Спасибо», — ответила Шарлот.
«Собрания непременно будут».
Самая большая загруженность наблюдалась в Нью-Йорке в 1904 году. Или в 2104. Город расположен на 40 градусах северной широты, как Мадрид, Анкара и Пекин. Как в Нью-Йорке зарабатывали все большие состояния? Астор, Вандербильт, Фиш? Конечно, на недвижимости. Это отметил Джон Дос Пассос. «Я прибываю по каналу. Я ничего не знаю, благо о том, что нужно, можно спросить». Уильям Бронк, потомок Бронков из Бронкса. Д. Владе.
«Требуется помощь», — сообщил Мэтт женским голосом из настроенного монитора Влады.
Управляющий сел на кровати и потянулся сначала к выключателю, потом к одежде.
«В чем дело?» — спросил Влада. «Выкладывай».
«В нижнем подвале вода».
«Черт!»
— он вскочил и набросил свою кархартовскую куртку.
«Как давно, как быстро и где?»
«Я сообщила при первом обнаружении влаги. Скорость притока не определена. Комната Б-201».
«Ладно, сообщи скорость притока, когда вычислишь».
«Будет сделано».
Влад стал спускаться в подвал, и пока он шел, Свет там зажигался у него на пути. Подвал находился не просто ниже уровня воды, но и ниже дна. Когда строилось здание в начале 20 века, его основание было врезано в коренную породу. В 1999 году все части здания, кроме башни, были восстановлены, а фундамент был заложен еще глубже. О гидроизоляции тогда никто не обеспокоился, а в коренной породе, как и во всех породах, образовывались трещины. Когда остров был частью суши, это не имело значения, но не теперь. Вода из каналов медленно, но неумолимо просачивалась по этим трещинам, поэтому загерметизировать бетонную облицовку стен подвала было труднее, чем на верхних этажах. Ведь до тех можно было добраться, нырнув или установив кессон. Доступ решал все, и при его отсутствии загерметизировать подвал можно было только с внутренней стороны стен. Это было неприемлемо, так как оставляло незащищенными бетонные стены и пол подвала, из-за чего те подвергались обычным бедам – коррозии, расплыву, разрыхлению, разложению. Но поделать с этим было нечего. Из-за этой неразрешимой проблемы Влада держал подвал пустым, так чтобы пол и стены ничто не загораживало. Кто-то из совета жаловался на то, что площадь не используется, но управляющий был непреклонен. Он должен был иметь возможность видеть все, что там происходит. Это была одна из самых опасных уязвимостей во всем здании. И когда он прибежал в комнату Б-201, то почти сразу все понял. Широкое и яркое пространство, отовсюду кажущееся сырым из-за света, отражающегося от так называемого алмазного покрытия, бывшего здесь на всех поверхностях. На самом деле это был графеновый композит, но такой прозрачный и блестящий, что Влада, как и все остальные, называл его алмазным. Материал был не таким твердым, как алмаз, зато более упругим и наносился, как спрей. Вообще, новые композиты просто удивительны с точки зрения силы, упругости, массы и всего того, чего можно ждать от строительных материалов. Они сделали подводную жизнь реальностью. Пол немного бугристый, чтобы удобнее ходить. Стены, более гладкие и шлифованные, напоминали матовый алюминий и снижали яркость отраженного света. Поэтому поверхности не ослепляли, а просто блестели. Так, будто все оцерело и искрилось росой. Для Влада этого оказалось достаточно, чтобы впасть в беспокойство. Пусть такое здесь можно было наблюдать всегда. Требовалось найти место протечки. Здание действительно сообщило о первом признаке сырости. Он сумел обнаружить ее только с помощью своего датчика влажности. Мокрое пятно нашлось в дальнем углу, где сходились северные и восточные стены и пол. Это было странно, потому что в таких местах слой покрытия был толще обычного. Тем не менее, датчик сработал именно там. Он сел на прохладный бугристый пол, провел по нему рукой. Точно. Сырой. Понюхал, ничего не ощутил. Снял с пояса фонарик, направил его на угол. Пришлось поводить головой, чтобы наилучшим образом сфокусировать свои немолодые глаза, и все-таки увидел. Трещина. Микротрещина. Но это не противоречило логике. Он достал из кармана линзу, наклонился и, выставив фонарик под углом, поводил линзой перед ним. В углу виднелся крупный размытый сгусток алмазного спрея. Трещина, это точно. Вода собиралась в ней до тех пор, пока поверхностное натяжение не вынуждало ее скатываться на пол, точно так же, как это происходило бы и с большим объемом. Но черт, отверстие выглядело так, будто его просверлили. Он протер угол и сделал с помощью браслета его макрофото. Трещина действительно выглядела круглой. Точнее, было даже два круглых отверстия, и вода собиралась в них полусферами, как кровь в паре булавочных уколов. Как чистая кровь. Черт! Он снова протер угол, затем капнул туда герметик. Позже он собирался сделать там что-нибудь более существенное, например, нанести толстый слой спрея, но пока и этого должно было хватить. «Влада», — проговорила Мэтт ему в наушник, — «требуется помощь. Вода в среднем подвале, юго-западный угол, комната Б-104».
«Сколько?»
«Первое обнаружение влаги. Скорость притока не определена». Он поспешил вверх по широкой лестнице, а потом к комнате 104, с трудом ступая. Ходить мешало больное левое колено. На этом этаже комнаты были меньше, чем этажом ниже. Возле стен здесь было так же пусто, а посередине штабелями стояли ящики, которые он расставлял сам. Пол выполнен из обычного цемента. Стены, как и в подвале ниже, покрыты спреем. На этом уровне все здание снаружи находилось в воде даже при отливе, равно как и этажом выше, который когда-то был цокольным. Этаж над ним пребывал в приливно-отливной зоне. Прямо сейчас прилив, значит, в любых подводных протечках давление было повышенным.